www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 5 января, суббота. В студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня в нашей программе. Досрочные президентские выборы в Грузии. Жители страны выбирают нового главу государства. В Московском театре «Линком» сегодня прощаются с Александром Абдуловым. Цены на продукты питания в России. Как они изменятся в новом 2008 году? Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор русского интернета, история Запада и Востока. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Грузии сегодня проходят досрочные президентские выборы. На пост президента страны претендуют 7 кандидатов, среди которых и бывший глава государства Михаил Саакашвили. За ходом выборов следят местные и международные наблюдатели. Их в республике около 3000. Первые официальные результаты, предварительные, станут известны завтра, в воскресенье. Ну а кроме того, сегодня в Грузии не только выбирают президента, но и дату парламентских выборов, а также голосуют по вопросу о вступлении в НАТО. Из Тбилиси репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Центральная избирательная комиссия уже полчаса спустя сообщила, что в 8 часов утра по местному времени на всей территории Грузии, кроме большей части Абхазии и Южной Осетии, открылись все избирательные участки. Впервые в истории страны проводятся внеочередные президентские выборы, назначенные после отставки президента Саакашвили. Как известно, глава государства подал в отставку, чтобы, по его словам, получить новый и полноценный мандат народа после событий 7 ноября, когда в результате ожесточенных столкновений между сторонниками оппозиции и частями специального назначения пострадались сотни демонстрантов. По сообщению Центральной избирательной комиссии, выборы проходят в том числе на территории Кодорского ущелья Абхазии и некоторых регионов Южной Осетии, где до сих пор распространяется юрисдикция официального Тбилиси. Избирательные участки открыты во многих странах мира, где живет грузинская диаспора. За выборами следят около 3000 иностранных и местных наблюдателей. Беспрецедентное количество, 150 организаций, получили аккредитацию для мониторинга выборов, и уже в 20 часов, сразу после закрытия избирательных участков, несколько неправительственных организаций намерены опубликовать результаты Exit Poll. Избиратели маркируют специальной бесцветной краской, чтобы исключить возможность фальсификации. На президентский пост претендуют 7 кандидатов, в том числе бывший президент Михаил Саакашвили и представитель объединенной оппозиции Леван Гачачеладзе, а также лидер новых правых Давид Гамкрелидзе, председатели лейбористской партии Шалвана Телашвили, партии будущего Георгий Маисашвили, а также партии Надежда Ирина Саришвили и известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили. Оппозиция угрожает новой революции, если власти посмеют все-таки сфальсифицировать результаты выборов. На 6 января, кстати, уже назначены массовые манифестации на проспекте Руставели. Параллельно с президентскими выборами граждане Грузии голосуют по двум важнейшим вопросам. Одновременно проводится плебисцит о вступлении Грузии в НАТО и голосование по дате парламентских выборов – весной или осенью 2008 года. Именно последний вопрос и привел к политическому взрыву в ноябре прошлого года. В преддверии выборов исполняющая обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе обратилась к населению страны с весьма драматическим словом. «Наша страна, начиная с 2003 года, развивается по демократическому пути. Наш народ 5 января должен продемонстрировать всему миру, что он раз и навсегда выбрал демократию. Мы только сейчас строим демократию. Этот путь нелегок, но власть должна меняться исключительно демократическим путем. 5 января весь мир будет следить за Грузией. Мы должны понять, что результаты выборов не могут быть приемлемы для всех, ведь будет победитель и побежденные. Однако побежденные должны с достоинством признать свое поражение», отметила госпожа Бурджанадзе. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Московском театре «Линком» сегодня прощаются с Александром Абдуловым. Известный актер скончался в четверг в Москве. Ему было 54 года. Несколько месяцев назад у Абдулова обнаружили рак легких. Как сообщает наш корреспондент Мумин Шакиров, к зданию театра пришли сотни людей, чтобы попрощаться с известным актером. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам слово.
Вы знаете, я бы поправил вас, это не сотни, это тысячи людей. Вот когда я подъехал к зданию театра около 10:30, в этот момент выносили гроб с телом Александра Абдулова из церкви, которая находится рядом с театром. Известно, что Александр Абдулов лично помогал восстанавливать эту церковь. И уже стояли по обе стороны дороги тысячи людей. Мы знаем, что какой мороз сейчас на улице, и людей все очень много. И люди с нетерпением пытаются попасть внутрь театра, чтобы проститься с любым артистом. Но вся эта процессия идет на первом этапе, шла очень медленно. Я был одним из тех, кто первый вошел в зал, на сцену, и где стояли родные и близкие, это и артисты театра Ленком, члены семьи, и рота почетного караула сменялась каждые 15 минут, так как понятно, что эти похороны или прощание с Александром Абдуловым идет на государственном уровне. Прощание открыл главный режиссер театра Марк Захаров, который рассказал о том, как Александр Абдулов в 1974 году после студенческой скамьи сразу попал в театр и попал в спектакль «Оптимистическая трагедия». И тогда Марк Захаров заметил, какой большой артист, тогда, точнее говоря, увидел талантливого человека, но в перспективе из него вырос большой артист, и это было сразу заметно, как говорит Марк Захаров, по тому воздействию, которое Абдулов оказывал на зрителя. Затем выступили Инна Чурикова, Леонид Броневой, Андрей Вознесенский прочитал стихи, посвященные Александру Абдулову. Сейчас этот поток людей не иссякает, то есть люди все время идут, много очень режиссеров, у которых Александр Абдулов снимался, и выступают, естественно, его коллеги, артисты. Конечно, люди не скрывают слез, это действительно народный любимец, народный артист, и я беседовал с разными людьми, и люди с трудом дают интервью, с трудом беседуют, сдерживая слезы, и это понятно, потому что давно, такое ощущение, что с Александром Абдуловым пришла проститься вся Москва. Михаил?
Спасибо, Мумин. В прямом эфире был наш корреспондент Мумин Шакиров в Московском театре Ленком. Сегодня прощаются с известным актером Александром Абдуловым. Александр Абдулов будет похоронен на Ваганьковском кладбище. Говорит Радио Свобода. В Москве 1:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии сегодня проходят досрочные президентские выборы. В Смоленской области из-за аварии обесточен поселок Вадино, где живут свыше 2000 человек. В Москве к театру Ленком сегодня пришли тысячи людей, чтобы проститься с актером Александром Абдуловым. В Москве убит приезжий из Дагестана. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», тело было обнаружено вчера вечером в Восточном округе Москвы. Власти Пакистана обвинили один из западных аналитических центров в подрывной деятельности. Организация Объединенных Наций выразила озабоченность ситуацией в Кении, где сотни тысяч людей бежали из домов от междоусобицы, вызванной недавними выборами. В Марокко около 50 человек приговорены к тюремному заключению по обвинению в участии в террористическом заговоре. А в Испании сегодня отмечают 70-летие короля Хуана Карлоса. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Рубрика «Политика онлайн», следующая в нашей программе. В центре внимания президентские выборы в США, прошедшие кокусы и приближающиеся праймерис. Обзор интернет-публикаций на эту тему подготовил мой коллега Александр Гостев.
Кое-какие финальные мысли под утро, после того, как отзвучали фанфары, и мы сумели пробраться к выходу из зала сквозь бесконечные ленты серпантина, конфетти и ряды стульев. Под утро, когда завершились первые промежуточные соревнования в марафонской гонке под названием «Выборы-2008».
Это полная хакобама. пишет в своем интернет-дневнике в блогерском разделе британского издания «Таймс» редактор американского отдела газеты Джерард Бейкер. Его открытое эссе на тему приближающихся выборов президента Соединенных Штатов и президентской кампании кандидатов появляются здесь все чаще. Последняя запись под только что процитированным смешным заголовком по поводу прошедших в штате Айова предвыборных собраний активистов Демократической и Республиканской партий, так называемых «кокусов», после которых, по многолетней традиции, в США начнутся так называемые «праймерис», то есть первичные выборы кандидатов. Как поясняет для несведущих Джерард Бейкер на страницах своего дневника в «Таймс», «кокусы» в Айове — это, в общем-то, как бы тоже «праймерис», самые первые во всех США, но отличающиеся организационно и потому и называющиеся по-другому. Так вот, в Айове, на которых обсуждались претенденты на пост президента США, эти самые кокусы и показали, что у демократов здесь наибольшей поддержкой пользуется сенатор Барак Обама. Его кандидатуру одобрили около 38% сторонников этой партии, участвовавших в голосовании. На втором месте бывший сенатор Джон Эдвардс, на третьем сенатор Хиллари Клинтон.
Мы выбираем надежду, а не страх. Мы выбираем единство, а не разделение. И высылаем сигнал: в Америку приходят перемены.
Это был Барак Обама. А у республиканцев победил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хаккаби. Второе место у бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни.
Здесь, в Айове, все начинается. Спасибо вам и благослови вас Бог. Всех вас.
Это сказал, выступая перед своими сторонниками, Майк Хаккаби. Джерард Бейкер в своем дневнике в «Таймс» отмечает.
Самое главное – это сокрушительный удар по Хиллари. Интрига заключалась в том, что именно в Айове она и готовилась дать решительный бой оппонентам. По многим причинам, это трудный штат для демократов, и для семьи Клинтон особенно. Ее муж, как многие помнят, так и не стал ввязываться в кокусы в Айове в 1996 году. А она решилась и проиграла, что называется, с треском, потому что если вы боретесь так отчаянно, если вас зовут Хиллари Клинтон, и дело происходит в Айове, то тут проиграть значит проиграть. Дела у Хиллари теперь плохи. Впереди у нее теперь Нью-Гэмпшир, где, кстати, избиратели вовсе не обязательно последуют примеру партийных активистов из Айовы. Потом Невада и Южная Каролина. Но так или иначе, она теперь бьется не на жизнь, а на смерть. Что касается Эдвардса, то уверен, сейчас для него важен один вопрос, поскольку собственных шансов у него осталось 1 из 100. Так вот, вопрос Эдвардса. Когда, что называется, соскочить и кому отдать свои голоса?
Как считает Джерард Бейкер, голосование по кандидатурам демократов в Айове прошло столь же драматично, как и у республиканцев.
Что касается республиканцев, то, конечно, Хаккаби круто выиграл, а вот Ромни, на мой взгляд, еще круче проиграл. Потому что, как Хиллари у демократов, Ромни до сих пор считается главным фаворитом, и вдруг оказывается в нокдауне уже, как говорится, в первом же раунде, что прибавляет интриги всему процессу, потому что есть еще Маккейн, которого еще пару месяцев назад уже все считали дохлой лошадью, потому что впереди опять-таки Нью-Гэмпшир, где Хаккаби уже придется доказывать первенство, а Маккейну добить Ромни или окончательно выбыть из гонки самому. Сплошные сюрпризы. Здесь номер 3 стал первым, там 2 номера 2. Полная хакабама.
Так пишет в своем интернет-дневнике в блогерском разделе британского издания «Таймс» редактор американского отдела газеты Джерард Бейкер о прошедших в штате Айова предвыборных собраниях активистов Демократической и Республиканской партии – кокусах. Кстати, далеко не в первый раз эти самые айовские кокусы заканчиваются сюрпризами, приятными и не очень для кандидатов. Поэтому жители Айовы всегда очень ими гордились и тем, что они первые. Рассказывает моя коллега, журналистка Радио Свободная Европа, Радио Свобода, М.Джей Бир, сейчас работающая в Айове.
Айова – это сельскохозяйственный штат на Среднем Западе, известный огромными плантациями кукурузы. Многие граждане штата – фермеры. Это довольно консервативный народ, но со своей позицией. И часто случается так, что независимые кандидаты здесь получают больше голосов, чем представители демократов или республиканцев. Уже более 100 лет сохраняется традиция. Айова становится первым штатом, где проводятся официальные предвыборные собрания. Для жителей Айовы это предмет огромной гордости, ведь Айова – маленький штат, в самом центре страны, и о нем в мире известно не так-то много.
Моя коллега М.Джей Бир об особенностях кокусов в американском штате Айова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире «Свобода в полдень», субботний выпуск. Наступивший новый 2008 год принес россиянам повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, электричество и проезд в транспорте. И это еще не все. Эксперты прогнозируют, что в этом году продолжится рост цен на основные продукты питания. Потребительская инфляция достигнет 20% и коснется прежде всего малообеспеченных граждан, пенсионеров и бюджетников, узнала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
К тому, что после Нового года поднимаются цены почти на все, россияне уже привыкли. И вроде бы не намного. Вот проезд в московском метро подорожал на 2 рубля и стал стоить 19 рублей. Плата за холодную воду выросла с 67 до 81 рубля. Возросла стоимость электроэнергии. К примеру, за киловатт ночью теперь нужно будет платить 42 копейки вместо 37. Но все равно большинству людей эти повышения неприятны. Тем более, что на этом рост цен не остановится. Говорит руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Подскочат цены на продукты питания, потому что начнет влиять огромная дополнительная сумма бюджетных расходов, которая влетала в экономику в четвертом квартале и которая будет влетать еще в первом квартале. Просто деньги выделены в 2007 году, а будут расходоваться федеральным бюджетом в первом квартале 2008 года. Плюс к этому, как только кончится срок моратория, по-моему, истекает 1 февраля, сразу подскочат цены на социально значимые товары, на которые сейчас рост цен приостановлен. На самом деле он продолжается, но просто более медленными темпами. Если не будут введены запретительные экспортные пошлины, мы весной можем столкнуться с дефицитом зерна. Соответственно, еще один виток роста цен на хлеб нам обеспечен. Плюс выросли сильно закупки цены на подсолнечное масло, значит, некоторый рост будет наблюдаться еще и на подсолнечное масло. И так далее. Значит, вы должны понимать, что инфляция вышла из-под контроля правительства полностью. Правительство инфляционные процессы больше не контролирует. Если президент Путин возглавит правительство, я ему не завидую.
В некоторых СМИ была распространена такая информация, что в новом году мир буквально потрясут экономические кризисы, и Россия с ее ростом инфляции еще легко отделается.
Нет, глубоко безразлично, что там будет происходить в мире. Это очень хорошая, так сказать, отговорка, что да-да-да-да-да, у нас, конечно, все плохо, но вот в Америке негров линчуют. Вот вы знаете, то, что в Америке линчуют негров, или то, что в Америке ипотечный кризис, это не оправдание для бездействия нашего правительства, которое ничего не делает для борьбы с инфляцией.
А что оно должно делать?
Для начала прочитать учебник и ограничить произвол монополии. Для этого большего, на самом деле, не нужно. Второе, ликвидировать криминальные монополии на рынках, которые практически блокируют доступ туда дешевых товаров. Например, у нас в этом году вся страна была завалена яблоками. Прошло несколько месяцев, и ни одного в городе Москва российского яблока найти нельзя.
Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин настроен чуть более оптимистично. По его прогнозам, рост цен в этом году продолжится, но и доходы россиян будут расти. На это позволяет надеяться уровень добычи нефти.
Цены – это такое явление, которое может только расти. Граждане должны к этому привыкнуть и относиться спокойно. Важно только, чтобы они росли не очень быстро и, во всяком случае, не быстрее, чем заработная плата, доходы и так далее. В новом году, по всей видимости, будут расти цены на нефть и будут расти в определенной мере цены на продовольствие. Это будет связано с влиянием мирового рынка, поскольку рост китайской, индийской экономики будет продолжаться, а они будут источником новых изменений в структуре мирового рынка. Если раньше мы все время обращали внимание на то, как дышит рынок Соединенных Штатов, то теперь мы будем, в особенности в части топлива и продовольствия, обращать внимание на эти азиатские гиганты. Связано с тем, что у них быстрые темпы экономического роста, население их громадное, начинает жить лучше. И когда оно повышает потребление, тем самым растет потребление и спрос во всем мире. Они выходят, кроме того, на мировой рынок. Они не просто производят продовольствие у себя, но и могут их закупать на мировом рынке.
Россияне станут жить лучше в новом году?
Я так надеюсь, что да. У нас сейчас довольно высокий темп экономического роста. То обстоятельство, что растут цены на нефть и продовольствие, оно влияет в негативную сторону на рост цен, но с другой стороны, это возможности для увеличения экспорта, получения большего объема доходов, инвестиций в российскую экономику, дальнейшего роста доходов.
А вот по мнению главы Института социальных инноваций Российской академии наук, экономиста Евгения Гантмахера, уровень жизни большинства россиян в новом году не улучшится, а может и ухудшится. И связано это с тем, что экономический курс в стране остается прежним.
Судя по всему, этот год будет для страны в социальном плане годом неудачным, потому что инфляция сохранится на прежнем уровне, я даже думаю, она будет больше, потому что все факторы и внешняя конъюнктура, и то, что происходит у нас с бюджетной политикой, когда расходы бюджетные сильно растут за счет вот этих подачек, типа 300-рублевого увеличения пенсии или увеличения заработной платы бюджетников на там пару сот рублей, остается по-прежнему проблема монополизации наших всех рынков. И поэтому все факторы говорят за то, что в этом году инфляция будет, конечно, не ниже 12%, которая была в прошлом году. Потребительская инфляция, то есть инфляция по корзине продуктов питания, услуг ЖКХ, общественного транспорта и лекарств, то есть то, что реально потребляет большинство населения, она будет еще больше, я думаю, она будет порядка 20%. И что вообще съест все прибавки к доходам, которые будут в этом году произведены, особенно к тем категориям, которые зависят от государства, это прежде всего пенсионеры, те же бюджетники, военнослужащие. При этом, конечно, будет много риторики социальные, особенно перед президентскими выборами, о том, что правительство и президент проявляют заботу, понимают.
А есть ли надежда, что после того, как выберут нового президента в России, в стране изменится экономическая политика?
Я думаю, такой надежды нет, потому что заявленного преемственности курса. И если Владимир Путин будет премьер-министром, как он и подтвердил, то этот ровно курс, который и привел к нынешним очень существенным экономическим диспропорциям, он и останется. Ну каким? У нас, несмотря на заявления, не происходит, конечно, структурная перестройка экономики. Мы все больше и больше, наоборот, теперь зависим от нефтяной и газовой иглы. А у нас происходит строительство госкорпораций. То есть фактически в частные руки уводятся огромные государственные бюджетные средства. Нет, я не ожидаю, что в 2008 году, в этом, который наступил сейчас, что-то изменится. И в этом заключается главная проблема. Потому что изменения давно назрели.
Евгений Гантмахер считает, что российской власти при принятии важных экономических решений давно пора наладить диалог с обществом и бизнесом, который запуган коррупцией и поборами чиновников и находится под серьезным административным давлением. А это совсем не способствует его развитию. Ну а без активной деятельности малого, среднего и крупного бизнеса разговоры о здоровой экономической ситуации просто бессмысленны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну и напомню вам, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени о главных событиях уходящей недели и ушедшего года в своей передаче расскажет Дмитрий Волчек. Две основные темы итогового выпуска. Грузия выбирает президента страны и обзор главных сюжетов 2007-го. А во второй части нашей программы расскажем о том, что экономика США начинает хромать, таково мнение экспертов. История расследования похищений и подмены детей в Германии еще в советские годы. Расскажем о том, где установят памятник крысе, зверьку и астрологическому символу 2008 года. И это еще не все. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Вновь у микрофона Анна Колчина. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве к театру «Линком» сегодня пришли сотни людей, чтобы проститься с актером Александром Абдуловым. В субботу утром близкие и друзья Абдулова собрались на отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках, расположенном по соседству с театром. Александр Абдулов будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. В Грузии сегодня проходят досрочные президентские выборы. На этот пост претендуют 7 кандидатов, в том числе ушедший в отставку президент Михаил Саакашвили и представитель оппозиционной коалиции Леван Чичеладзе. В Смоленской области из-за аварии обесточен поселок Вадино, где живут свыше 2000 человек. По сообщениям ЧС, произошел обрыв на линии электропередачи. В Москве убит приезжий из Дагестана. Как сообщает «Интерфакс», тело было обнаружено вчера вечером в Восточном округе Москвы. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы и множественных ножевых ранений. Прорабатываются все версии случившегося, в том числе возможность убийства на почве межнациональной розни. Организация Объединенных Наций выразила озабоченность ситуацией в Кении, где сотни тысяч людей бежали из домов от междоусобицы, вызванной недавними выборами. По данным ООН, 250 000 человек стали беженцами, не менее 100 000 нуждаются в срочной гуманитарной помощи из-за острой нехватки еды, воды и жилья. Власти Пакистана обвинили один из западных аналитических центров в подрывной деятельности. Возмущение Исламабада вызвало публикация доклада о ситуации в Пакистане, подготовленного базирующейся в Брюсселе международной группой по исследованию кризисов.
Спасибо, Анна. Это были новости, кратко, на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Это субботний выпуск. У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В Соединенных Штатах минувший декабрь принес самые низкие за последние 4 года показатели роста занятости. Согласно опубликованному в пятницу докладу Министерства труда, за последний месяц в стране было создано всего 18 тысяч новых рабочих мест, в то время как экономисты прогнозировали прирост в 70 тысяч. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В докладе Министерства труда США говорится, что заметное ослабление прироста рабочих мест в декабре сопровождалось повышением уровня безработицы с 4,7% до 5%. Профессор университета штата Мэриленд Питер Мориси в интервью «Радио Свобода» назвал это убедительным свидетельством того, что американская экономика начинает хромать. Есть основания для серьезной озабоченности. Если месячный прирост новых рабочих мест оказался вчетверо меньше ожидаемого, то ни о каком росте занятости не может быть и речи. К тому же показатель роста уровня безработицы не дает полной картины, поскольку не учитывает тех, кто не зарегистрировался как безработный. Американская экономика сегодня не создает рабочих мест в количестве, адекватном приросту взрослого работоспособного населения. В пятницу представитель Белого дома Тони Фратта заявил, что повышение уровня безработицы до 5% не так уж и страшно. Бывали в американской истории времена и похуже. Например, во время экономического спада начала 80-х годов уровень безработицы исчислялся двузначными числами. Профессор Мориси не разделяет этот оптимизм. Экономическая ситуация сегодня выглядит очень тревожно по многим важным позициям. Рынки кредита сжимаются, рынок недвижимости заморожен, жилье падает в цене. У Соединенных Штатов рекордный торговый дефицит и много неоплаченных счетов. Мне кажется, что последний доклад Министерства труда проливает свет только на часть головоломки, с которой придется разбираться будущему преемнику Джорджа Буша. Белый дом и контролируемый демократами Конгресс обвиняют друг друга в просчетах, которые привели к масштабной дезорганизации рынка жилья и рынка кредитов. По мнению профессора Мориси, вина лежит на обеих ветвях власти. И демократы в Конгрессе, и президент несут свою долю ответственности за несвоевременное реагирование на ипотечный кризис. Законодатели-демократы вызвались было расследовать действия администрации по этому вопросу, но затем перешли к сотрудничеству с нею. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и ее друзья-конгрессмены, пробыв у власти довольно долго, мало что сделали для улучшения экономической ситуации. Так они не дали хода законопроекту о совершенствовании торговых отношений с Китаем. Видимо, вместо решения экономических проблем их больше устраивает рецессия, которая, скомпрометировав нынешнюю республиканскую администрацию, облегчила бы приход в Белый дом демократа. Президент Буш, в свою очередь, находится под грузом изживших себя экономических идей. Он не в состоянии отделаться от консервативного мировоззрения, которое в нынешних условиях уже не срабатывает. Так прокомментировал экономическую ситуацию в США профессор университета штата Мэриленд Питер Мориси. В пятницу президент Буш, обсудив со своими советниками вопросы стимулирования американской экономики, заявил, что финансовые рынки крепки и прочны. Наблюдатели считают, что президент США воздержится от каких-либо экономических решений до того, как 28 января выступит перед обеими палатами Конгресса с ежегодным докладом о положении дел в стране. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну а сейчас репортаж на новогоднюю, скажем так, тему, не связанную ни с политикой, ни с экономикой. В Самаре школьники взяли шефство над питомцами местного зоопарка. Особое внимание дети уделили крысам, зверькам, которые стали символом Нового года. Грызуны получили от школьников необычные новогодние подарки. Подробности в репортаже из Самары Сергея Хазова.
Ребята из Самарской школы номер 54 устроили необычный новогодний праздник для питомцев Самарского зоопарка. Новогодние подарки получили крысы, символ наступившего года. Крыса – животное знаменитое, говорит педагог Надежда Семенова.
Полчища крыс отдали свою жизнь для того, чтобы жило лучше человечество, чтобы выздоравливали люди, чтобы они получали новые методы лечения. Если Павлов поставил памятник собаке, которая внесла колоссальный вклад в развитие науки, то уже год крысы, я думаю, настал время поставить и памятник крысе. Без крыс жизни нет.
Девочки придумали на уроках по технологии, так по-новому называют привычные всем уроки труда, сшить костюмы для грызунов. Занимались необычным творчеством ученицы 5-8 классов. Модели одежды для маленьких зверьков скопировали с иностранных зоожурналов, рассказала учитель технологий Вера Чуванова.
Они уже привыкли работать и привыкли к мелкой работе. Лоскутное творчество, оно очень нравится детям, потому что они очень любят из маленьких лоскутов котика все кроить и собирать, и цветами работать.
Сшить костюмы для крысы – дело творческое и весьма трудоемкое. Создавая новогодний костюм для питомцев зоопарка, каждый из ребят хотел придумать что-то необычное, поделилась семиклассница Ангелина Минина.
Модница будет в этом году. Шубки там всякие, вот под костюм Снегурочки мы шьем шубку и шапку, чтобы крыса не замерзла этой холодной зимой. Пыталась на своего хомяка одеть, но он убежал от меня. Я не успела его догнать, и он еще порвал мой наряд, который я ему шила.
Пока девочки шили одежду для маленьких питомцев зоопарка, мальчики мастерили для зверьков клетки и домики с авторским дизайном. Для изготовления домиков для крыс пригодились обрезки картона и фанеры, рассказывает учитель по труду Владимир Феоктистов.
Любое творчество даром не пропадает, а в мозгах остается как у детей, так и у всех остальных. Они через много лет приходят и говорят спасибо, что чему-то научились.
Сегодня в Самарском зоопарке содержится более 400 декоративных крыс. Примерить новогодние подарки разрешили крысиной парочке, назвав зверьков Дедом Морозом и Снегурочкой. По наблюдению работников зоопарка, зверьки остались довольны подарками, говорит биолог Ольга Петрова.
Здесь он осваивает, вот так вот так. Лезет.
В Самарском зоопарке были очень рады подаркам, которые преподнесли маленьким питомцам школьники. Животным приятно, когда о них так заботятся, рассказала зоолог Оксана Алексеева.
Они больше к людям ставятся. То есть, когда кто-то приходит, они, наоборот, стараются к людям выйти. Маловато, конечно, их много, все внимание уделить достаточно невозможно.
По словам зоологов, дети, которые своими руками делают поделки для своих четвероногих друзей, никогда не станут жестоко относиться к животным. В свою очередь, учителя говорят, что шефство над зоопарком будет продолжено. В ближайшее время ребята планируют взять шефство не только над живущими в зоопарке крысятами, но и над маленькими енотами. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
История Запада и Востока. Наша рубрика продолжит программу «Свобода в полдень». С наступлением зимы и рождественских холодов во Франции ежегодно открываются так называемые «рестораны сердца» – «Restos de cœur», бесплатно обслуживающие самых бедных французов, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
26 сентября 1985-го знаменитый французский актер и юморист Мишель Калюш заявил на радио «Европа-1». «У меня появилась интересная идея, которую можно будет воплотить в жизнь, если найдутся люди, готовые спонсировать бесплатные столовые. Сначала мы откроем их в Париже, а если дело пойдет, и в других крупных городах». Идея Калюша нашла поддержку. И той же зимой было бесплатно роздано 8,5 миллионов обедов и ужинов. Калюш знал о том, что такое голодные и холодные зимы, не понаслышке. Он вырос в бедном парижском пригороде и еще в юности дал себе обещание, что если однажды разбогатеет, поможет обездоленным. Столовые, открытые Калюшем и его соратниками, получили название «рестораны сердца». Они работают благодаря частным пожертвованиям и помощи добровольцев. рассказывает один из первых участников движения.
Первым делом мы провели децентрализацию. Мы обратились ко всем студентам крупнейших высших школ страны, чтобы наше движение было представлено во всех регионах Франции. Мы обзвонили все компании пищевой промышленности, чтобы получить продукты. Мы обратились к банкам за финансированием. Одной из главных задач было найти добровольцев для раздачи еды в ресторанах. Наконец, мы привлекли экспертов, чтобы они поставили наше дело на профессиональную основу.
В феврале 1986-го Мишель Калюш обратился к Европарламенту, заявив депутатам, что хранение пищевых запасов впрок обходится дороже, чем их бесплатное распространение. Парламентарии вняли доводам здравого смысла и согласились открыть склады четырем благотворительным организациям, в том числе и ресторанам «Сердце». Им удалось заручиться и поддержкой муниципальных властей. Вот что говорит мэр города Куркурон.
Нам тогда показалось, что сама идея, лежащая в основе создания ресторанов «Сердце», это идея щедрости и великодушия. Собственно, их название говорит само за себя. И мы решили, что этот проект, может, четко непродуманный, но основанный на спонтанности и человечности, нуждается в поощрении, особенно в нынешнем обществе.
Успех мероприятия оказался колоссальным. Сегодня, через 22 года после создания первых ресторанов «Сердце», во Франции существует 240 отделений. В прошлом году было раздано 82 миллиона обедов и ужинов. В рестораны обратились 700 тысяч человек. На эти рестораны регулярно жертвуют около полумиллиона французов, во многом благодаря так называемому «закону Калюша», принятому в 1988 году. Согласно этому закону, спонсором благотворительных организаций списывается довольно существенная часть налога. Растет и потребность в ресторанах «Сердце», ведь сюда приходят не только бездомные, говорит Франсуа Мартен, директор одного из таких ресторанов в городе Ван в Британии.
Ежедневно мы принимаем 80-90 человек. Это и люди, которых мы кормим, и те, кто нуждается в уходе за детьми. К сожалению, число нуждающихся во Франции растет. Это и матери-одиночки, и семьи, которые живут на одну зарплату и не сводят концы с концами.
Организация, созданная Калюшем, помимо раздачи пищи, занимается и трудоустройством безработных, и обучением детей. Среди добровольцев много пенсионеров, в частности, учителей на пенсии. Самого Калюша давно нет в живых. Он погиб в автокатастрофе через несколько месяцев после появления своего детища в 85-м. Но он успел привлечь к проекту и своих друзей, звезд эстрады, и широкую общественность. Сегодня его дело процветает. Недавно в 22-й раз прошел концерт с участием крупнейших французских исполнителей, средства от которого пойдут на рестораны «Сердце», в честь которых была даже написана песня, ставшая национальным хитом. Песня о том, что наше общество не имеет права обрекать людей на голод.
Это был репортаж из Парижа нашего корреспондента Натальи Руткевич. В Москве сейчас без четверти час. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии сегодня проходят досрочные президентские выборы. В Смоленской области из-за аварии обесточен поселок Вадино, где живут свыше 2000 человек. В Москве убит приезжий из Дагестана. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», тело было обнаружено вчера вечером в Восточном округе Москвы. В Москве к театру «Линком» сегодня пришли тысячи людей, чтобы проститься с актером Александром Абдуловым. Организация Объединенных Наций выразила озабоченность ситуацией в Кении, где сотни тысяч людей бежали из домов от междоусобицы, вызванной недавними выборами. В Марокко около 50 человек приговорены к тюремному заключению по обвинению в участии в террористическом заговоре. В Испании сегодня отмечают 70-летие короля Хуана Карлоса. Эти подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Еще раз напомню, что вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в полдень», субботний ее выпуск. Сейчас у нас новости экономики. Рубрику «Бизнес Вик» подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в 2007 году составит от 11,9% до 12%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Официальный прогноз темпов роста потребительских цен первоначально составлял 8%, однако затем он был повышен до 11-11,5%. Причем, как ранее признавал Алексей Кудрин, целевого показателя инфляции не удалось бы достичь даже без рекордного роста цен на продовольствие, поскольку значительное влияние на нее оказал высокий уровень притока капитала в страну и рекордные цены на нефть.
Такой приток капитала, который мы сейчас оцениваем до 80 миллиардов долларов, очевидно, требует действий Центрального банка. Он вынужден выкупать эти средства, чтобы удержать курс, и эмитировать на эту сумму соответствующие резервы. У нас Центральный банк будет иметь рекордный объем прироста золотовалютных резервов. Мы сейчас оцениваем около 150 миллиардов долларов. Такого рекордного притока, связанного и с высокими ценами на нефть, не было.
В России вступил в действие закон о федеральном бюджете, впервые рассчитанном на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в трехлетнем бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Предполагается, что размер трансферта будет постепенно снижаться. Остальные нефтегазовые доходы бюджета правительство намерено направлять в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Как заявлял вице-премьер Александр Жуков, резервы фонда национального благосостояния правительство намерено направлять на развитие национальной экономики. Резервный же фонд, по его словам, будет гарантировать выполнение бюджетных обязательств государства в случае ухудшения конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, это весьма серьезная сумма, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, заработные платы бюджетникам, пенсии, те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Средний размер пенсии в России в 2008 году увеличится на 15,5% и составит 1 января 2009 года примерно 4250 рублей, говорится в сообщении Государственного пенсионного фонда. По текущему обменному курсу это примерно 175 долларов. Средний размер социальной пенсии, минимальной для России, к концу 2008 года составит 3216 рублей или более 98% величины прожиточного минимума российского пенсионера. В России завершилась налоговая амнистия. Согласно официальным данным, за месяц до этого, 1 декабря, российские граждане заплатили в бюджет более 611 миллионов рублей. Таким образом, за время действия амнистии с 1 марта 2007 года общий объем легализованных частных доходов составил 4 миллиарда 700 миллионов рублей, или в пересчете более 190 миллионов долларов. В ходе амнистии капиталов граждане могли легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо было через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в федеральном казначействе платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют, говорит один из авторов закона об амнистии капиталов, бывший заместитель министра финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платила, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Российские власти заранее воздерживались от оценок возможных объемов средств, которые могут быть легализованы гражданами страны в ходе налоговой амнистии. Впрочем, как считает заместитель министра финансов Сергей Шаталов, это не главная задача проводившейся акции.
Не предполагается, что за счет этого источника будут получены какие-то
существенные дополнительные доходы. Если они будут получены, очень хорошо. Если не получены, ничего страшного. Главное – укрепление доверия между государством и налогоплательщиками.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля увеличится до нового рекордного уровня – $333.80 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на $58.50 выше действующей сейчас ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается российским правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре и декабре средняя цена российской нефти Urals составила более $89 за баррель или $650 за тонну. Александр Сакович также сказал, что средняя цена российской нефти Urals в 2007 году составила почти $69.30 за баррель против $61 за баррель годом ранее. Первоначально именно из этой прогнозируемой цены был рассчитан федеральный бюджет текущего года, однако затем прогноз стоимости барреля нефти был официально увеличен до $69. В 2008 году, по оценке экспертов, мировые цены на нефть по-прежнему останутся высокими. Среди них и директор по инвестициям управляющей компании PIA Global Asset Management Денис Матафонов.
Весь год цены на нефть останутся примерно на том уровне, на котором мы закрываем этот год, то есть это диапазон от 70 до $100. Этот диапазон диктуется мировыми тенденциями спроса и предложения и каких-то существенных факторов, которые могут либо обрушить цену нефти, чего многие боялись, либо наоборот заставить ее расти еще выше, пока не видно.
Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, в первом квартале 2008 года, как ожидается, завершит покупку блокирующего пакета 25% плюс одна акция компании «Норильский никель». Он принадлежит российской группе «Энексим», которая, в свою очередь, станет владельцем 11% акций «Русала». «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем этого металла. В сообщении российского алюминия отмечается, что сделка является начальным шагом на пути создания в России первой глобальной горно-металлургической корпорации, которая войдет в пятерку крупнейших в мире компаний этой индустрии.
Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из Германии. Прокуратура Дрездена получила от властей России новые сведения о похищении в 1984 году 5-месячного ребенка Феликса Чека. Следствию стали известны имена 4 тогдашних военнослужащих советской армии, которых подозревают в подмене здорового немецкого мальчика Феликса Чеха больным советским ребенком, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Трагедия произошла 28 декабря 1984 года. Дрезденская супружеская пара Эберхард и Леноре Чок со своим 5-месячным сыном Феликсом отправились в универмаг за покупками. Коляску с малышом оставили у входа в магазин. В ГДР это было принято. Вернувшись через полчаса, родители обнаружили, что ребенка в коляске нет. В поисках Феликса Чока полиция обшарила весь город. Да все безрезультатно. А через 9 дней, но уже в совершенно другом районе Дрездена, местный рабочий находит коробку из-под обуви российской фабрики «Красный». «Красная звезда». В коробке лежит теплоукутанный младенец. Но это был не Феликс Чок. Врачи обнаружили у подкидыша несколько заболеваний и странные следы от прививок, не характерные для Германской Демократической Республики. Следствию быстро удалось установить. Такие прививки делали детям только в Советском Союзе. И при этом ребенок реагировал только на русскую речь, а немецкую игнорировал полностью. В тот же день, когда был обнаружен подкидыш из Дрездена, из расквартированной здесь советской танковой дивизии в СССР отправился железнодорожный состав. Правоохранительные органы ГДР сразу заподозрили в совершении преступления советских военных. О похищении Феликса Чока я беседую с пресс-секретарем Дрезденской прокуратуры Кристианом Авинариусом.
Четких доказательств того, что подкидыш был именно советским ребенком, до сих пор нет. Как и тогда, так и сейчас это версия прокуратуры. Подкидыш выглядел больным и беспомощным, поэтому прокуратура Дрездена до сих пор исходит из того, что кто-то решил поменять больного ребенка на здорового, и при этом здорового увезти в Советский Союз, а больного оставить здесь, в Германии. Сразу вызвало подозрение то, что в день, когда был обнаружен подкидыш, из Дрездена на родину выехал большой военный железнодорожный состав, и, естественно, правоохранительные органы ГДР предположили, что Феликса подменили и увезли в Советский Союз.
После того, как железнодорожный состав отправился в СССР, прокуратура Дрездена обратилась за помощью к советским властям с просьбой найти исчезнувшего ребенка. И что тебе ответили?
От советского министерства обороны последовал официальный ответ. Мол, проведены следственные мероприятия, и никаких подтверждений того, что советские военные похитили немецкого ребенка, нет.
Прокуратура Дрездена так и не смогла завершить дело о похищении Феликса Чока. На протяжении многих лет советские правоохранительные органы на запросы немецкой стороны отвечали, что причастность граждан СССР к подмене младенца установить невозможно. В итоге Дрезденская прокуратура сдала дело в архив. Однако родители Феликса Чока продолжали бороться за своего сына. Они писали ходатайство в ГДРовские советские инстанции, а год назад, когда Владимир Путин посещал с официальным визитом Дрезден, родители Феликса встретили российского президента транспарантом. «Господин Путин, помогите вернуть нашего сына», говорит мать похищенного ребенка Ленора Чок.
«Мы сделали все возможное для того, чтобы узнать о судьбе Феликса, но так ничего и не добились. Сейчас пришло время политиков внести ясность в этот вопрос».
Я спросил у пресс-секретаря Дрезденской прокуратуры Кристиана Авенариуса, какую роль, на его взгляд, сыграл лично Владимир Путин в том, что сейчас имена похитителей стали известны Дрезденской прокуратуре.
«Мы этого не знаем. Мы поддерживаем отношения только с российской прокуратурой. Она нам сообщила имена четырех подозреваемых, которые пока держатся в тайне от общественности. Это бывшие офицеры советской армии. В 1984 году они проживали в Дрездене. Предположительно, у одного из них родился больной ребенок. Его подменили на здорового Феликса Чека. Трое подозреваемых живут сейчас в России, один на Украине. Все это данные российской прокуратуры. Однако ни с правительством, ни с президентом России у нас никаких контактов нет. Сейчас немало говорится о том, что какие-то высокопоставленные чиновники оказали содействие в расследовании этого дела. Однако точной информации у нас нет».
Что теперь предпримет Дрезденская прокуратура?
«Мы будем просить от российских и украинских властей дальнейшей помощи в расследовании этого дела. Сами мы не можем проводить следственные мероприятия на территории России и Украины. Поэтому мы будем признательны, если органы прокуратуры этих двух стран нам помогут».
Что вам известно о судьбе Феликса Чока? Он жив?
«Мы надеемся, что он жив. После того, как российская прокуратура оказала нам помощь, мы снова увидели свет в конце туннеля, вернее, лучик света. Мы проявляем сдержанный оптимизм».
В Дрезденской прокуратуре надеются, что с помощью анализа ДНК подозреваемых удастся выйти на след похищенного 23 года назад Феликса Чока. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну а сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Свободы» программу «Час прессы. Спорт». Олег и Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов с вами через 10 минут. А мы с Натальей Гуреевой прощаемся с вами. Всего вам доброго, удачного вам дня и хороших вам выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы выбираем надежду, а не страх. Мы выбираем единство, а не разделение. В Америку приходит перемен.
Мне надо поблагодарить судьбу, что мы долгие годы работали с этим уникальным артистом.
Да, Бхутта знала об угрозе.
Генеральный секретарь ООН призывает обеспечить защиту гражданского населения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.